Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. Почти подошел к концу четверг, первой недели Великого Поста, и значит, сегодня вечером в храмах звучала четвертая и последняя часть Великого Покаянного канона Андрея Крицкого. Это особенное и очень длинное богослужение, которое совершается в церкви только Великим Постом, а в первую его неделю разделено на 4 дня. Но если за эти дни вам в храме побывать не довелось, то возможность соприкоснуться с этой удивительной молитвой все равно не упущена. Канон Андрея Крицкого будут читать за один день в четверг пятой недели Великого Поста. Мы напомним об этом, когда пройдет время. А сейчас продолжим, как и в предыдущие 3 дня, слушать размышления опытных пастырей о смысле канона Андрея Крицкого и о самом понятии покаяния.
Анче Божие в земли грехи все, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробен дашь две слезы умиления. Тебе припадаю, Иисусе, согреших Ти очисти мя. Возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробен дашь мне слезы умиления.
Это запись 1980 года. Покаянный канон Андрея Крицкого читает здесь патриарх Пимен, предшественник патриарха Алексея II. Тот, кто бывал в первые дни поста на этом каноне, наверное, согласится, что молиться этими словами непросто, потому что разговаривать с Богом вообще непросто, в том смысле, что требует внутреннего усилия и какого-то особого состояния, в которое еще нужно себя привести. И вдруг, как утешение, узнаешь, что, оказывается, и духовно опытным людям тоже иногда бывает непросто себя преодолеть и настроиться на молитву. Об этом говорит в своих дневниковых записях, например, священник Александр Ельчининов, представитель первой волны русской эмиграции. В 20-х и 30-х годах он служил во Франции и даже недолгое время был настоятелем главного иммигрантского прихода в Париже, легендарного собора Александра Невского на улице Дарю. Про отца Александра говорили, что он сочетал в себе простоту детской веры со всей утонченностью русского культурного наследия. После себя он оставил, если не ошибаюсь, только одну книгу, свой дневник, который его последователи издали под названием «Записи». В одной из этих записей отец Александр честно признается, что, цитата, «скучает над канонами», и разве что молитвы во время Великого Поста по-настоящему размягчают сердце. Подумать только, об этом говорит опытный пастырь. Но отец Александр пишет об этой сердечной сухости с самоукорением, как о проблеме. Он, подобно врачу, ставит диагноз, а значит, ищет исцеление. Давайте послушаем аудиоверсию этой дневниковой записи священника Александра Ельчининова.
«Мы делаем добрые дела, очищаем свое сердце и приближаем себя к Богу не из-за награды, а из любви к Богу. Однажды я спросил себя, остался ли бы я с Христом, если бы я знал, наверное, что дьявол победит Бога, и ответил без колебания, конечно, остался бы. Где же тут эгоизм? В общем, я скучаю над канонами, а особенно над акафистами, и читаю их только по обязанности. Выделяю отсюда только покаянные каноны Актоиха и постные Этриоди. Но бывают часы большой душевной тяжести и тоски, и тогда слова некоторых канонов Божией Матери Молебной Иисусу Сладчайшему произносишь как свои собственные. Значит, Нечувствительность к канонам есть обличение, отсутствие у данного лица настроения автора данного канона. Мораль в христианстве не то что дело второстепенное, но выводное. Иного порядка нравственность, не вытекающая естественно из полноты нашей религиозности, она есть или просто добропорядочность, или дело инстинкта, или очень часто нестерпимая фальшь. Чем больше человек будет, забывая себя и свое, отдавать свое сердце Богу, делу и людям, тем легче будет ему становиться, пока он не достигнет мира, тишины и радости, удела простых и смиренных душ. В первом послании Евангелия Иоанна, глава 4, говорится о любви божественной, о той любви, которая покрывает множество грехов, которая отменяет закон, заменяет исполнение всех заповедей, о той любви, которая дает жизнь, потому что приводит в соприкосновение с источником жизни, который дает высшие видения. Кто не любит, тот не познал Бога, и наоборот, всякий любящий знает Бога, знает Его по закону подобия. Мы думаем о себе, что все мы причастны этой любви. Каждый из нас любит что-либо, кого-либо. Если есть редкие люди, которые ничего не любят, уже здесь пребывающие во мраке преисподнейшем, то это редчайшее явление. Мы все любим близких, родных, друзей, людей нашего образа мыслей. Но та ли это любовь, которая ожидает от нас Христос? Относительно любви к родным, всем ясно, что это та же эгоистическая любовь к своему, к себе. Но любовь к друзьям, близким, не есть ли это то же самое? Из бесконечного количества явлений и лиц мы выбираем родственные нам, включаем их в свое расширенное «я» и любим их. Но стоит им немного отойти от того, за что мы их избрали, как мы изольем на них полную меру ненависти, презрения, в лучшем случае равнодушия. Это человеческое, плотское, природное чувство, часто очень ценное в этом мире, но теряющее свой смысл в свете жизни вечной. Оно непрочно, легко переходит в свое противоположение, принимает демонический характер. Если бы в нас была действительно стихия любви, то она изливалась бы на всякого, на доброго и злого, на приятного и отвратительного. Но как это возможно? Заповедь евангельская не может быть неисполнимой, иначе бы Евангелие оказалось бы собранием прекрасных слов, неприменимых к жизни. К таким словам относится и слово о любви к врагам. Как возможна такая любовь? Два обстоятельства закрывают нам путь к пониманию этой заповеди. Первое – это что мы не исполнили предыдущие заповеди. «Если кто хочет идти за мной, да отвержется себя». Заповедь о нищете духовной. Только на пути отречения от себя и своего, от своих симпатий, антипатий, суждений, привычек, точек зрения, можно понять Евангелие и, в частности, заповедь о любви к врагам. Второе. Надо отказаться и от той точки зрения, что в человечестве есть два враждебных стана, две породы людей. Праведные и грешные, предназначенные блаженству и обреченные гибели. Этого нет. Мы все грешны. Все поражены первородным грехом, И за всех нас пострадал Господь. Он друг грешников. Он предостерегает считающих себя праведными, что мытари и блудницы впереди них идут в Царство Небесное. Ему дороги одинаково все, и это ему принадлежит окончательный суд. Вот почему непосредственно за словами Христа о любви идут слова о неосуждении. «Не судите, да не судимы будете». «Не судите, вам легче будет тогда полюбить всякого». «Не судите, и у вас не будет врагов». Смотрите на врагов, как на больных одной с вами болезнью, как на погибающих. Оставьте точку зрения личного суда и станьте на точку зрения Божьего дела в мире. Вспомните, что добро должно победить окончательно и повсюду, ничего не оставив дьяволу.
Это была аудиоверсия книги-записи священника Александра Ельчининова. Этого удивительного пастыря в своих трудах цитирует его современник из Советской России, публицист Сергей Фудель. Нечастый пример, что называется, народного богослова, богослова-мирянина. Парадоксально, но факт. Он был репрессирован за веру, прошел не одну ссылку и не один лагерь, и после всего этого писал книги, в которых говорил о любви и смирении. Он, пострадавший незаслуженно, писал о необходимости покаяния, о том, что без покаяния невозможно быть со Христом, а без Христа невозможно жить в любви. Давайте послушаем отрывок аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
В молитве святого Амвросия Медиоланского есть такие слова: «Отыми сердце каменное от плоти нашей, и дашь сердце плотяное, боящееся тебе». И у святого Исаака Сирина есть молитва о том же: «Исполни, Господи, сердце мое жизни вечной». И этот же святой говорил: «Жизнь вечная есть утешение в Боге». Сердце – это орган чувствования, ощущения. Святые учат, чтобы мы еще здесь, в этой земной жизни, ощущали свою жизнь вечную, свое утешение, идущее от Духа Утешителя. Жить в вере – это и значит стремиться жить в ощущении жизни вечной. Если нет тихого света этого ощущения, то жизни веры по существу еще и нет, или она бродит в сумерках, в окамененном нечувствии, как мы читаем в вечерних молитвах. Епископ Игнатий Брянчанинов, вспоминая слова мироносец: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» пишет: «Камень — это не дух души, которым хранятся в неприкосновенности все прочие ее недуги и которые святые отцы называют нечувствием». Наличие духовного ощущения есть признак живой духовной жизни. Вне духовного ощущения начинается пребывание во внешности и формализме. Но святые отцы, уча об ощущении, тут же предостерегают от духовного сластолюбия. Отец Алексий Засимовский говорил так: «Надо поддерживать себе всегда и везде горение духа. Но никогда не нужно браться за духовные подвиги ради ощущаемой от них духовной сладости, а исключительно только для приобретения покаяния. Искать всегда и везде нам нужно ощущение покаяния и предощущение любви. Нам нужно искать Христа, а не опять-таки самих себя в какой-то духовной сладости. Утешение же в руках Божьих, и, конечно же, сердце наше воздыхает о нем. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою». Псалом 93, стих 19. Если нет покаянного подвига, болезней, нет и утешения, в чем же, собственно, утешать? Но если нет подвига, нет и христианства. Нельзя домогаться утешения, хотя его можно смиренно ждать, но надо домогаться христианства, то есть покаяния и любви. И тогда непреложно получишь всем сердцем ощущаемое утешение. Епископ Игнатий Брянчанинов так молился об одном своем друге. «Господи, даруй Леониду ощутить духовное утешение, чтобы вера его соделалась верою живою, верою от извещения сердечного, не от одного слуха». Архимандрит Гури писал: «Церковь — это ощутимо начавшееся богообщение». Понятие жизни в церкви очень трудно для объяснения и очень трудно для восприятия. Вся права суть разумевающим и проста обретающим разум. Это всего только жизнь от извещения сердечного, а не от слуха. И это, кроме того, не философское рассуждение и не обрядовый рефлекс. Церковь — это не стены и крыша, но вера и житие, говорил Златоуст. И еще можно сказать, жизнь в церкви — это прежде всего слезы, так как стоять у креста без слез невозможно. У Пастернака есть стихотворение «В больнице», которое надо было бы знать всем живущим в пустыне жизни. В нем о человеке, подобранном на улице скорой помощью и умирающем в больнице. Вот его мысли, когда он узнал, что умирает. «О Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной, — постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу и плачу, платок теребя. О Боже, волнение и слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающем на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать». Для меня это звучит так же, как слова умирающего Златоуста: «Слава Богу за все». Об обрядовом рефлексе я вспомнил, когда прочел слова преподобного Ефрема Сирина об исповеди. «Если один обычай влечет тебя к врачу, то не получишь здравия. Премилосердный требует любви от того, кто хочет прийти к нему. И если приходящий приносит любовь и слезы, то он даром приемлет дар прощения». Чистота и святость достигаются через покаяние. «Раскаянность есть уже степень святости», — говорил отец Александр Ельчанинов. Завершая таинство исповеди, священник, покрывая епитрахилью голову кающегося, произносит молитву: «Примири и соедини его, кающегося, святей Твоей Церкви». Эту молитву воцерковления он произносит над нами всегда, даже если бы мы исповедовались ежедневно. Мы ежедневно грешим, и поэтому ежедневно требуем очищения и соединения с Церковью через покаяние. Живя вне покаяния, мы живем вне Церкви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «У стен Церкви» богослова Сергея Фуделя. В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».